В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Присоединяйтесь к нам. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня 10 августа, понедельник. В студии Татьяна Якубович и Егор Устинов. Будем говорить о таком. При фронтовых районах люди хотят голосовать на местных выборах. Хабаровск не унимается, что происходит на Дальнем Востоке. И помнят ли о Януковиче в родном Енакиево? В оппозиционных телеграм-каналах белорусы координируют продолжение протеста. Только теперь их призывают найти каски, наколенники, очки, а также собрать аптечку. Прошлой ночью на улицах белорусских городов пролилась кровь. Силовики разгоняли протесты, несогласных с результатами выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, и арестовывали участников. Власть также частично отключила в стране интернет. Что сейчас происходит в Беларуси, мы обновим данные и поговорим о том, как эти события повлияют на Украину. В нашей студии будут Валерий Калиновский, журналист «Радио Свобода», Олег Саакян, украинский политолог, а также обозреватель «Европейской правды» Юрий Панченко. Вы сможете также присоединиться, задать свои вопросы или откомментировать события, которые вы увидели в Беларуси. Наш телефон 0800 300 403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Приветствую. Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что готов к переговорам с людьми из временно оккупированных территорий Донбасса, но только теми, кто представляет гражданское общество и не принимал участие в войне. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода». По его мнению, если люди захотят завершения войны, то Москва услышит и также будет идти навстречу людям. Напомню, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. 2 из этих нарушений в штабе назвали огневыми провокациями. Обстрелы фиксировали в районе Новозвановки, Маринки и Трудовских. Потерь нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. Группировка ДНР на один день открыла пункт пропуска Еленовка под Донецком. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, что выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать по заранее согласованным спискам, которые составляет так называемый штаб ДНР по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти 2-недельную обсервацию в больнице. Прибывшие на подконтрольную Украине территорию также обязаны пройти 2-недельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Див дома». На контрольном пункте станица Луганская установили вагончик, где можно пройти тестирование на коронавирус. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По данным фонда, результат теста предоставляют через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. Стоимость тестирования – 1225 гривен. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к протестам в Беларуси причастны люди из Польши, Украины и России, а на юге страны протестующие якобы пытались захватить органы власти. Об этом пишет Белта. По его словам, протестами в Беларуси пытаются управлять из-за границы. Напомню, в Беларуси, по последним данным, в результате массовых протестов были задержаны около 3000 человек. Как отметили в Министерстве внутренних дел страны, к демонстрантам не применяли оружие. Протесты в Беларуси начались после завершения выборов президента. По предварительным результатам Центризбиркома, победу на них одержал Александр Лукашенко. В то же время главная конкурентка Лукашенко на выборах, Светлана Тихановская, и ее избирательный штаб заявили о непризнании итогов голосования и сообщили о готовности к затяжным протестом. По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Друзья, я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды, как всегда, присоединяются к нашему эфиру. Напомню, это радио «Донбасс Реалии», и буквально через 5 минут мы будем более подробно обсуждать ситуацию в Беларуси, получим свежие данные от наших коллег там, что непосредственно сейчас происходит, и проанализируем, что же, какие выводы для Украины из той ситуации, которая происходит после выборов президента Беларуси. 0800 300 403 – это наш эфирный телефон, и он скоро начнет работать.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Но начнем мы с более ближних к нам событий, все-таки с Донбасса. Возле администрации в Северодонецке сейчас проходит акция с требованием провести местные выборы в прифронтовых районах. Местные активисты запустили хэштег «Я маю право голосу». Им они хотят показать, что непроведение голосования лишает конституционного права голоса часть граждан Украины. И сейчас возле здания военно-гражданской администрации в Северодонецке мой коллега Алексей Виноградов, он с нами на связи по телефону и расскажет больше. Алексей?
Приветствую, приветствую.
Приветствую. Расскажи подробнее, в чем, собственно, проблема, с которой люди вышли, чего они требуют?
Ну, вообще, акция, по сути, началась еще утром. Вчера один из городских активистов написал в Фейсбуке пост о том, что в 10 утра он пойдет кидать коктейли Молотова в здание администрации. И утром он действительно пришел к зданию администрации с 3 бутылками. Но по виду это было обычное пиво, еще запечатано.
Пропала у нас связь с Алексеем. Я напомню, что Алексей Виноградов отслеживает ситуацию в Северодонецке, где сегодня проходит акция «Я маю право голосу». Связана она, как надо понимать, с отменой местных выборов в ряде прифронтовых регионов. И вот местные активисты и депутаты некоторых политических сил протестуют против этого и требуют, чтобы выборы все-таки состоялись. Мы уже рассказывали в наших эфирах, что недавно были созданы 2 новые военно-гражданские администрации в Северодонецке и Лисичанске. Их раньше не было, если я правильно понимаю. Алексей с нами уже опять на связи. Слышишь нас?
Да, да, сейчас
слышу. Тогда да. Продолжи про проход акции и позже объясним слушателям, что же происходит с местными выборами, вот, собственно, там, где военно-гражданские администрации сейчас созданы.
Ну вот, возвращаясь тогда к тому человеку, который писал, что придется коктейлями Молотова. По итогу он пришел с какими-то бутылками, по виду это было обычное пиво, еще запечатанное, но он говорил, что это смесь специальная, которая использовалась еще на Майдане в Киеве в 2013-2014 году. Поэтому эти бутылки у него полиция забрала для проведения экспертизы. Чем закончилось, сейчас неизвестно. Сейчас же на площади собралось где-то около 1000 человек. Их всех окружает такой кордон большой полиции, то есть полностью они взяты в кольцо через всю площадь. Люди говорят, что у них забрали право голоса и требуют провести выборы в Северодонецке, Лисичанске. Говорят о том, что раньше выборы проводились. Люди, кстати, тут не только из Северодонецка, приехали еще из Лисичанска и некоторых других населенных пунктов, где выборы проводиться не будут. Ну, вот, например, предлагаю послушать лисичанина Алексея Хобина.
Мы пытаемся отстоять свое право голоса, потому что считаем, что город Северодонецк, город Лисичанск, мирные города, в которых вполне реально провести выборы. Выборы проводились в более тяжелых условиях в 2015 году. Также выборы прошли в 2019 году, когда мы выбрали нового президента и в большинстве своем новый состав Верховной Рады. И сейчас мы хотим, чтобы выборы прошли в местные советы, чтобы у нас был новый нормальный мэр и новый депутатский состав местных депутатов.
Ну, я напомню, что вот в конце июля, за 3 месяца до выборов, фактически, в города Лисичанск и Северодонецк были введены военно-гражданские администрации. Теперь же вот появилось заявление Центральной избирательной комиссии, что выборы в этих городах и еще в нескольких громадах Луганщины проводиться не будут. Как раз это те территории, где по большей части есть военно-гражданские администрации. Кстати, сегодня вот на митинге и экс-депутат Северодонецкого городского совета Елена Нежельская. Она, кстати, поддерживала введение военно-гражданской администрации. А что теперь думает по этому поводу? Вот предлагаю послушать.
Чинисти Северодонецьку є люди, які стоять за демократію, які наполягають на тому, що безпекова ситуація в місті повністю дозволяє провести вибори, оскільки ми вибирали і в 15-му році місцеве самоврядування, і в 19-му році Верховну Раду та президента. Ситуація з тих пір ніяк не погіршилася, і ми хочемо відстояти своє право на обирати та бути обраними в органи місцевого самоврядування. Але введення військової цивільної адміністрації це тимчасова міра, і про це сказано в указі президента про введення військово-цивільної адміністрації. І відповідно її повноваження припиняються в той день, коли на першу сесію збираються вновь обрані депутати та міський голова. Тобто це не протирічить одної іншого.
Ну вот пока из областной администрации к людям вроде бы никто не выходил. Тут все идет в форме свободного микрофона. Каждый может подойти и высказаться. Насколько известно, ну это не официальная информация, но вроде бы это так, что глава военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сейчас находится в отпуске. Ранее, когда были введены военно-гражданские администрации, и он представлял руководителей, хотя их администрации, ему не единожды задавался вопрос, будут ли выборы местные проводиться в этих городах, он прямо никогда не отвечал, пытался постоянно уйти от этого вопроса. Кстати, интересно то, что вот в ЦИК заявляют, что решение принималось на основе информации, поступившей от военно-гражданской администрации. А Сергей Гайдай всегда говорил, что с этим вопросом, будут ли выборы, обращайтесь в Центральную избирательную комиссию и к депутатам парламента.
Алексей, ну а вообще вот отсутствие как повлияет на жизнедеятельность города? Ведь есть действительно свои аргументы у этого решения, да, они касаются в основном безопасности, что эта территория более-менее прифронтовая. Как-то люди реагируют на эти аргументы?
Ну, по-разному реагируют. Дело в том, что как бы и в Северодонецке, и в Лисичанске, начиная, наверное, с 2015 года, ситуация спокойная. Города не подвергались обстрелам. В принципе, тут их практически никогда не слышно, поэтому тут проводились абсолютно, вот как люди говорят, проводились абсолютно все выборы и президента, и парламента, в том числе в 2015 году и местные выборы проводились. Поэтому я не думаю, что это связано именно с ситуация с безопасностью, я думаю, больше это политические мотивы. Например, в том же Северодонецке, если, например, будут проводиться выборы, то вполне возможно, что опять депутатские портфели разделят две политические силы, которые до этого здесь конкурировали, не давали друг другу, по сути, работать. И после выборов, например, может или могла бы повториться такая же ситуация. Но является ли это аргументом для того, чтобы не проводить выборы, я не уверен.
Благодарю. Это был Алексей Виноградов из Северодонецка, и мы следим за ситуацией с отменой голосования в некоторых территориальных громадах.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Это слова Александра Лукашенко в канун выборов, ну а в прошлую ночь на улицах Минска и других белорусских городов десятки травмированных и несколько тысяч арестованных. Им теперь угрожают 15 годами лишения свободы. Сегодня в студии мы будем говорить о том, что сейчас происходит в Беларуси, как развиваются события и что это будет значить для Украины, какие выводы из этого всего делать. С нами на связи Олег Саакян, украинский политолог. Олег уже есть на связи. Добрый день.
Приветствую вас.
Также Валерий Калиновский, журналист «Радио Свобода», белорусской и украинской службе. Валерий, слышите нас?
Да, слышу вас. Добрый день.
К счастью, слышите нас. Продолжаются, по-видимому, проблемы с интернетом в Беларуси, потому что по скайпу нам связаться все-таки не удалось. Будем держать телефонную связь. Итак, официально на 14 часов сегодня, по данным ЦИК Беларуси, Лукашенко имеет 80% голосов за, его соперница Тихановская почти 10%, и явка составила 80% на выборах. Ну а ночь подсчета выглядела так: это сирены скорых, автозак, который протаранил митинг, наехал на человека, видимо, специально, как можно судить по видео, это ожоги, оглушения, раны от травматического оружия, у людей с такими травмами их забирают в больницы. По официальной информации МВД Беларуси, протесты прошли в 33 городах. Задержано больше 3000 человек, из них 1000 – это непосредственно в Минске. Давайте послушаем немного о том, как это было.
Они везде стреляли. Заграждения, мусорки полетели, бетон начали разбирать. Щебенку. Ой, не щебенку, это.
Не были? Брусчатку.
Этого человека, которого скорая сейчас забирала. У него голова.
Здесь скорая тоже еще.
Он старинился огнестрелом. Скорая сидит.
А что это?
Ну, это гейзайд, это еще газ. Они кидали баллоны, газ распылялся.
Это, да, граната. Может быть, даже что-то шумовая. А? Резиновые пули.
Вот этот резиновый?
Да. Там был человек, он получил очень сильное повреждение у него.
Дубинками, ногами. Дочь убежала вперед, слава богу. Поэтому это не люди, это звери. Матом. Просто один сплошной мат. Все пределы перешли.
Скорой там спасали его, а потом вызвали вторую карету, и он как бы уже бесчувственно был, да, без движения лежал.
Сначала люди шли мирно, они шли сцепкой. Устроили большую сцепку и начинали подъезжать просто автозаки параллельно дороге и забирать людей. Естественно, потом до столкновений доходило, и уже непосредственно через где-то часа полтора пошли резиновые пули и гранаты светошумовые.
Ну вот несколько звуков этой ночи. Те, кто нас смотрит на YouTube, могут также посмотреть видео авторства и «Радио Свобода», и белорусских СМИ о том, как прошла эта ночь в белорусских городах и, в частности, в Минске. Валерий Калиновский с нами на связи, журналист «Радио Свобода», и Олег Саакян, украинский политолог. Валерий, первый вопрос будет к вам. Вот количество участников оценивали по-разному. Чаще всего звучит от СМИ такая формулировка «десятки тысяч» и очень разные данные о жертвах. Уточните их на данный момент, то есть были сообщения о том, что погиб человек, на которого вот наехал автозак, но официальные органы власти Беларуси опровергали это до последнего времени, и уже буквально в последние часы я встречала в разных телеграм-каналах данные якобы о 3 погибших.
Ну, вы знаете, я бы был осторожен с этими информациями насчет погибших, потому что, ну, надо дождаться, чтобы был конкретный факт, свидетельство, чтобы были родственники что-то рассказали. Да, всякие страшные действительно события происходили, они были на грани. Вот. Ну, пока и Следственный комитет, и МВД не признают факта, что были, что вот в течение прошлой ночи были погибшие. Вот. А что касается масштаба самой акции, масштаб он был не самый большой из протестных акций в Беларуси. В 2006 и 2010 годах больше людей выходило, были они организованы в колонны, и демонстрантов вели кандидаты в президенты. Этим разом это были разрозненные группы по 100, там, 200 человек, которые хаотично собирались в разных местах и хотели высказать свое нежелание признавать вот эти итоги выборов. Это была такая дисперсная акция, причем она постоянно рассекалась ОМОНом, вот, неуправляемая из единого центра. Ну, по крайней мере, вот тот, кто наблюдал за этими акциями, правозащитник Олег Беляцкий, мне так оценил именно организационные моменты вот этой акции. А второй важный момент то, что что в сами эти милицейские силы, которые были очень большими, там больше 1000 человек, спецоборудование, водометы, гранаты, светошумовые гранаты, резиновые пули, там специальная другая техника, которая невиданная, так сказать, я думаю, что и в Украине такой нет техники для разгона демонстраций, она чрезмерно употреблялась милицией, не было такой агрессивной, скажем, настроенной толпы, а где были мирные люди, и если кто-то проявлял какую-то агрессию, то сами демонстранты вот, их успокаивали. Вот. Ну, давайте будем реально говорить, конечно, 100 тысяч не было демонстрантов, если бы было 100 тысяч, то было бы другой разговор, другие, конечно, были бы итоги, возможно, вот этих этого противостояния. Ну, было, ну, до 10 тысяч в Минске, я так думаю, может, даже меньше. Мои коллеги, которые работали в разных местах, потому что в одном месте невозможно было. Ну, говорили, вот мы видим 1000-2000. Ну, вот несколько таких мест. Потом гоняли по всему городу. Какая-то такая.
Валерий, то есть правильно поняли вас, что по масштабу акция меньше, чем уже видела Беларусь, но по насилию она как бы более агрессивная была, ну, с точки зрения реакции власти?
Более агрессивно. За, скажем, с 2010 года белорусские правоохранительные органы значительно укрепились материально и, может быть, и морально, потому что они так отчаянно действовали, и в том числе водитель вот этого с автозака, он так газанул на толпу, и там повисли на ней, попадали люди. То есть это было такое, что очень опасное же движение. Были и другие инциденты, и стреляли. Это было, да, такого еще Беларусь не видела, такого массового брутального разгона мирных безоружных граждан. Не было там. Ну, может, кто-то был в велосипедном шлеме там пришел, да. Может, кто-то бросал, да, какие-то камни или как что-то там нашли под руками, пытались создать баррикаду. Вот, были такие моменты. Но это, я бы сказал, детский лепет по сравнению с тем, что, например, было в Киеве или там вообще в других местах. Случается, да, случается. Но в целом это был такой мирный протест и неадекватная реакция на разгон. Хотя вот я общался с участниками этой акции, они говорили, что да, вот когда на нас нападали, мы старались сделать отпор и отбить наших ребят, которых задерживали. Но отбить многих не удалось, видите, 3000 человек в целом по Беларуси. И половина из них в Минске были арестованы. И, по крайней мере, в десятки, вот в одной больнице 30, в другой еще десятки, то есть по Минску, ну, может, около полусотни, ну, серьезно раненых людей, колотые раны, ожоги, потом эти пули резиновые, которые там 3-4-сантиметровые, просто постреляли по людях. Вот. Ну, все так, этот масштаб, конечно, и вызвал и определенные слухи, панику. Многие говорят, что есть погибшие. Вот. Ну, пока мы ждем все-таки какого-то официального подтверждения семьи или властей.
Вот интересно, что вы упомянули все-таки мирный характер этого протеста. Вот кандидат Светлана Тихановская, когда обращалась по поводу уже этих беспорядков на улицах, она призвала силовиков прекратить насилие, а митингующих, цитирую, не провоцировать. Но все-таки, вот по вашим словам, не было агрессии именно от митингующих, вот они не начинали, да?
Не, ну я не скажу, что это совсем невозможно. Невозможно, когда стоит одна толпа и военные там на толпа, и чтобы не было каких-то привлекательств. Да, привлекательства были. Вот, естественно, вот. Но на них нужно было более спокойно реагировать. Это вооруженные, защищенные люди, которые противостояли демонстрантам. Да, были примерно, где-то, может, разбили стекло машины, я вот мне рассказывали коллеги, сам я этого не увидел. То есть на самом деле и вот эти демонстранты, конечно, более ожесточенно уже действовали в ответ на такую агрессию. Вот. Ну, трудно тут оценить, как все было. Сейчас уголовное дело, 100 следователей разбираются, видеоматериалы все собраны, будут подводить итог. Но главный посыл, они собрались в поле, как бы не только такой огромной лужайке, в центре, но далеко от всяких административных зданий, чтобы не попасть в дому правительства или там администрации президента. Они ушли, чтобы просто высказать свой протест и желание мирно, значит, добиться свободных демократических выборов. Это было сделано так, чтобы не спровоцировать такого разгона. Но он случился. В Беларуси любой человек, даже если один выйдет с плакатом, транспарантом где-то в центр города, это уже провокация правоохранительных органов. На него нападут, побьют, арестуют и посадят на 15 суток ареста. А тут вышло несколько тысяч. Конечно, они так и отреагировали.
А как вот по вашим ощущениям, наблюдениям и тому, что вы слышите уже сегодня в городе, реагируют на произошедшие люди, которые как бы не пребывают в политическом контексте, да, которые не активны, не принимали участие, просто живут своей жизнью?
Ну, люди шокированы. Эти нету интернета, нету, значит, там мессенджеры, социальные сети отключены в Беларуси, но люди-то знают, телефоны остаются, встречаются, и это уже все людям известно. Люди шокированы, звонят, и врачи мне звонят, рассказывают, что вот, вот такое случилось, и кто-то, может быть, умер там был, потому что, конечно, скорой помощи ездили по городу целый день, эти автозаки ездили до самого утра. Вот. И это все быстро-быстро люди узнают, несмотря на отсутствие интернета, и да, возмущаются и волнуются за состояние, за это все, что же будет с Родиной и с нами. На самом деле белорусы бы хотели мирно изменить эту власть, хотя они бы хотели, чтобы тоже была свобода и демократия. Не думаю, что эти 80%, которые нарисовали за Лукашенко в очередной раз, они отражают реальные мнение белорусов. Нет, я думаю, что этим разом люди проголосовали за другую кандидатку, за Тихановскую, потому что она обещала честные выборы. Вот. Но Лукашенко действует очень жестко. Его административная система и его милицейская система, вот, они не дрогнули, вот, они выстояли, и там фактически никто как бы не пошел поперек батьки, что называется.
Валерий, и вот сейчас в телеграм-каналах, ну, по крайней мере, у кого работает интернет, люди координируются все-таки о продолжении этой акции. Ну, видели призывы там приходить на 19 часов сегодня, но уже готовятся с касками, наколенниками, респираторами, очками, собирать аптечку. Вот по вашим ощущениям, насколько эта координация действительно происходит, насколько она глобальная, и люди могут самоорганизоваться дальше? Ведь вы уже упомянули, что отличается этот митинг тем, что не сильно его политики координируют и ведут.
Ну, это как бы стихия такая. Есть несколько телеграм-каналов, есть такие современные связи, которые позволяют, ну, как таким образом собраться таким группам. Но как бы кто-то как политик, как лидер, нет, такого нет у этой организации. Я думаю, что, конечно, молодые люди смогут перейти вот это блокирование интернета, которое происходит через телеграммы, через какие-то другие каналы, смогут что-то списаться. Наверное, они придут. И, наверное, они ожидали, что не за один день удастся чего-то добиться. То есть я допускаю, что там 19 часов люди придут, но уже 3000 человек в тюрьмах и новые напуганы. Наверное, этот протест будет меньше сегодня, чем завтра. Ну, трудно тут сказать. Ведь возмущение кипит, как отреагируют те, кто не побит, кто не участвовал. Это, знаете, мы не ожидали вот этих событий, мы не ожидали вот такой бурной предвыборной кампании ожидал, думали, что вот Лукашенко снова себя переназначит. А вдруг случился подъем. Ну вот, и оно вот там закрыто крышкой, как в Беларуси. Этот котел кипит, и когда-то он...
И произошло это неожиданно. Я благодарю вас за участие. Это был Валерий Калиновский, журналист Радио Свобода. Белорусской и украинской службы продолжаются перебои с интернетом, но получилось по телефону выйти на связь у Валерия. Мы продолжим разговор в нашей студии, и политолог Олег Саакян остается с нами на связи. Олег, вот вообще какие ваши впечатления от увиденного, и напоминает ли хоть немного Майдан?
Ну, конечно же, немного напоминает, но природа несколько другая, и все-таки контекст другой, поэтому полные аналогии проводить скорее не стоит. Если даже их делать, то, наверное, все-таки с оранжевой революцией в Украине, нежели с революцией достоинства. Хотя чистых форм не бывает. Ну, например, украинским протестом чем это стоит? Тем, что это процесс без лидеров фактически. Здесь общественные массы и общественный протест, который выходит... Он создает лидеров, он выводит лидеров, и он фактически подталкивает лидеров к определенным действиям. Мы видим, что та же Тихановская намного менее активна, нежели, скажем, среднестатистически протестующий белорус. И с Украиной здесь, например, общее, с революцией достоинства и с оранжевой революцией. А если, например, взять протесты в Армении, то, например, революция в Армении последняя, она как раз была, наоборот, лидерской, где Пашинян лидер, и он заводил толпу, и он выводил массу, и люди доверяли ему фактически и привели его в кресло. То есть здесь, конечно же, даже с постсоветским пространством в каждой стране все проходит очень по-разному. Для Беларуси очень сложно здесь, конечно, в ближайшие дни будут, поскольку хорошего выбора на этих выборах не было. Понятно, что, во-первых, это выборами назвать сложно, и фальсификации уже стали, скажем, равняющимся словом и тождественным слову белых и выборы словосочетанию. Выбор стоял между, скажем, просоветским авторитаризмом, который репрезентует господин Лукашенко, и, скажем, разной степени пророссийской оппозицией, которая не сформирована, которая слаба, которая во многом не государственнически подходит к вопросу и мысли, а которая скорее реакционно реагирует на запросы общественности, поскольку за более чем четверть столетия правления Лукашенко любые паростки альтернативы, оппозиции, системности, они были, конечно же, уничтожены. И здесь слабость еще открывается следующее, что во многом Лукашенко является таким стержневым и цементирующим фактором вообще белорусской государственности. Поэтому хорошего варианта сейчас для белорусского общества, к сожалению, эти выборы не дают. Россия стратегически на них уже проиграла, потому что вся ситуация, которая происходит, конечно же, она демонстрирует в целом ряде стран постсоветских неспособность России дать какой-либо привлекательный проект на постсоветском пространстве и удержать эти страны в орбите. И запрос на демократизацию, на более открытое правовое общество, он шагает по постсоветскому пространству, и сейчас он дошел до Беларуси. Но тактически, вот такой, знаете, рукой из могилы, Россия сейчас выигрывает на белорусском пространстве, поскольку и вариант с силовыми противостояниями, которые приведут к условно-революционным событиям в Беларуси, он для России достаточно выгоден, поскольку экономически, политически, стратегически, военно, по разным направлениям. Именно Россия в этом хаосе имеет наибольшие акции для того, чтобы его контролировать, и фактически она стоит на финишной прямой в любом случае. И в случае ослабления сейчас Лукашенко, когда он остается, получает вот пиррову победу, он также фактически идет в объятия России, поскольку те паростки коммуникации с Западом, которые за эти годы создавались, альтернативы, вот буквально вчера второй танкер американской нефти зашел в Литву для Беларуси. Все это фактически обрубывается, поскольку Запад сейчас тянется на растяжку, вилку между реал-политик и между ценностями, которые он исповедует, которые защищает.
В таком случае, вот почему все-таки Лукашенко пошел на настолько жесткую реакцию, которую даже раньше себе не позволял во время предыдущих протестов, если он рискует всеми вот этими выигрышами со стороны Запада, которые он все-таки имел?
На самом деле, скорее, здесь иррациональная природа. Все-таки мы видели и беспрецедентную медиа-активность Лукашенко перед выборами, тоже интервью Гордону с четкими месседжами, выступления, поездки по военным частям, по спецназу, о которых он упоминал в интервью. Все это говорит о том, что Лукашенко действительно боится. И, скорее всего, вот эта гиперактивная реакция, она во многом, конечно же, подмывается его персональными страхами. Он, если взять декларацию Лукашенко, там вот у него указано, что он фактически без места жительства, без собственности, ну, в общем-то, нищий человек. Да? Но она отражает лишь половину реальности. Потому что на самом деле там налоговая декларация должна была быть просто написана в собственности, там недвижимое имущество, просто написано «Беларусь». Потому что фактически он воспринимает Беларусь как собственную собственность, которую он не собирается, прошу прощения за патологию, не собирается ее отчуждать, не собирается никому передавать. И этот транзит власти для него — это огромнейший вызов и огромнейший страх. Он понимал, что этим будут его держать на крючке и Россия. Поэтому вполне вероятно, что вот так сработало. Плюс я бы еще не исключал, конечно же, эксцесс-исполнителей. Все-таки последние годы силовой блок белорусский, насколько я понимаю, натренировали на то, чтобы разгонять, на то, чтобы реагировать, жестко подавлять. И, собственно, когда сейчас настал час Че, все то, что вкладывалось годами, оно переросло в несоизмеримую, неадекватную реакцию в виде беспрецедентного насилия, которое непропорционально к тем акциям и к тем заявкам, в общем-то, к поведению протестующих. И это, конечно, ужасает.
То есть, возможно, задача так и не ставилась, но люди привыкли именно так действовать. Олег Саакян с нами на связи. Давайте мы еще подробнее нырнем, так сказать, в тему, что это значит для Украины и России. Но сначала примем звонки, потому что много людей ожидает. 0800 300 403, наш телефон, и мы вас готовы слушать, откуда вы.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Донбасс, скажем так, Донецкая область.
Очень приятно.
Во-первых, я бы сказал бы так, что Путин намного проще разговаривать с тем человеком, к которому он уже договорился. И новый человек неизвестно, что покажет. Это во-первых. Во-вторых, я, возможно, выражу сейчас немножко неправильно, извиняюсь сразу за свои слова, но у батьки есть яйца, у Януковича яиц не было. Не было бы такого и в Украине. В принципе, это все, что я хотел сказать. И извиняюсь, опять же, по уровню жизни в Украине и в Беларуси, Беларусь намного выше, чем Украина. Давайте задумаемся об этом.
Мы вас услышали. Спасибо за ваше мнение. Еще есть у нас звонки?
Здравствуйте, Саша, Одесса.
Здравствуйте.
Первое, что я хочу сказать, это то, что я поддерживаю граждан Беларуси в их борьбе за права, в том числе за право выбирать себе власть. А второе, это то, что Лукашенко – это диктатор, который пригласил московских солдат на территории Беларуси и всячески сотрудничает с Москвой. Но в этом противостоянии между Лукашенко и Тихановской и другими так называемыми белорусскими оппозиционерами я вижу все-таки противостояние диктатора Лукашенко и Москвы, где Кремль использует недовольство белорусских граждан в их борьбе с диктатором. А журналисты, которые освещают эти события, они крайне мало обращают внимание на то, что вот эти внезапно выскочившие оппозиционеры, они либо работали на российские корпорации, либо в Беларуси задерживают политтехнологов и вагнеровцев, связанных с Москвой. И еще мы знаем, что Москва постоянно разными способами вмешивается в выборы в других государствах. Я не знаю точно, что в Беларуси, может, это какая-то совместная спецоперация Лукашенко и Москвы, и они имитируют противостояние. Но накануне были сообщения, что вот Лукашенко покупать начал американскую нефть, плюс идут постоянно споры за газ для Беларуси, за цену на газ, и еще Лукашенко морочит голову Кремлю с этим единым государством. То есть я считаю, что Кремль бы хотел получить в Беларуси более подконтрольного человека, и суть событий в этом. Хотя я еще раз подчеркну, что я поддерживаю борьбу граждан Беларуси за их права и свободы.
Спасибо, Саша, мы вас поняли. Ну вот все-таки, да, пришли мы к роли России. Собственно, мне кажется, во время всей этой кампании все пытались понять, а какое же место России в этой всей истории, что произошло с задержанием ЧВК Вагнера, зачем они туда были заброшены. Сейчас обсудим это с Олегом Саакяном, который с нами остается на связи, но для начала послушаем такой вот иллюстративный фрагмент о том, что собой Россия сейчас представляет в своей реакции на выборы в Беларуси. Это, собственно, основная пропагандистская программа «60 минут», которая выходит на российском телевидении, и вот очень краткая реакция, которая иллюстрирует отношение к происходящему.
А в интернете распространялись инструкции о том, как нужно выходить на улицу и как именно нужно выражать свое несогласие с результатами выборов, которые на тот момент еще даже не завершились. Сценарий знакомый. Достаточно взглянуть на эти фотографии с митингов в Минске, несогласованных митингов.
Ну вот, собственно, такие знакомые нам тезисы о том, что Майдан, о том, что это прописано где-то на Западе, и это вот очень популярно сейчас в российских медиа. Олег, почему все-таки вот таким классическим способом на эту попытку протеста Россия реагирует, если, как вы говорите, России выгодно то, что происходит?
Ну так ей это и выгодно, потому что она может реагировать классическим образом. На самом деле Россия решает для себя несколько вопросов. Во-первых, абсолютно правильно, один из Дозвонивачу сказал, что оппозиционные кандидаты имеют такие очень яркие уши за собой кремлевские. Кто-то работал, возглавлял банк российский, газпромовский, кто-то там политтехнологов нанимал, прочее. То есть Россия играла в две руки. Есть органический протест, который накопился, и сейчас это дает ситуацию, когда батька так или иначе ослабевает. Для него это пирова победа. И фактически теперь для него закрывается дорога на Запад, и он идет в объятия России и Китая. Посмотрите экономически. Импорт, экспорт, количество инвестиций в Беларусь российских и, например, тех же китайских, ну, понятно, то, что там непропорционально присутствует Россия. Китай не заместил российское влияние, оно очень колоссально в самой Беларуси. Раз. Два. Это, конечно же, картинка для российского обывателя. Россия решает свою внутреннюю проблему. Путин тоже стоит на вилке операции преемник. Ему когда-то придется уходить. И это когда-то все ближе и ближе. И оно уже пугает. Изменения в Конституцию, которые вносились, они были инициированы, собственно, тем, что необходимо создать нормативную национальную базу для того, чтобы можно было передать бразды правления преемнику и гарантировать для себя безопасный уход и контроль за ситуацией. Соответственно, для России сейчас картинка в Беларуси — это вот смотрите, хотите так, как там, хотите как в Украине, хотите вот как в других странах, где Майданы были, вот значит Хабаровск, смотрите телевизор и видите. А два — это разгоны, кровь, жесткая реакция. Это фактически создание вот такой прививки для условного русского Хабаровска в виде того, что смотрите, что может быть. Вот мы вас не трогаем в России, вот видите, мы вам даем возможность, у нас вообще демократия. А вот батька там всем сразу головы поразбивал. Соответственно, это тоже пугалка. Россия будет пользоваться этим по максимуму. Они сейчас выигрывают. Другое дело, что они выигрывают тактически. Стратегически они уже проиграли. И батька тем, что вчера запустил маховик непропорционального насилия, он не отрастил себе некие дополнительные органы, которые стимулируют выработку тестостерона политического. А наоборот, он вчера запустил счетчик, который начал отсчитывать время в обратную сторону его пребывания при власти. Фактически Янукович тогда, интенсифицировав насилие, он его прокрутил с бешеной скоростью, он мог бы тикать годами, прокрутил за месяцы. Вот Лукашенко сейчас наступает на те же грабли. Те вещи, которые могли бы еще тянуться годами фактически, поскольку Беларусь все-таки не настолько готова к революционным событиям. Там не было нескольких Майданов, там нет оппозиции системной, там нет плюральной политической системы. Собственно, Беларусь сейчас в очень слабом состоянии политически подошла к этому периоду. Поэтому это и создает саму угрозу для белорусской государственности как таковой, это нестабильность. И тем не менее, то, что могло длиться годами, Лукашенко сейчас стремительно прокручивает отчетчик и палит собственное время.
К нашему разговору присоединяется журналист издания «Европейская правда» Юрий Панченко. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Вот затронули мы уже, перешли к, собственно, роли России в том, что происходит в Беларуси. И по вашему мнению, все-таки что произошло с этой ситуацией с задержанием бойцов ЧВК «Вагнера»? До последнего времени она активно обсуждалась в Беларуси, последние вот несколько дней как-то подзатихла. И вот сейчас, после того насилия, которое произошло на улицах городов, изменилась ли ваша оценка все-таки, что это было, с какой целью они там присутствовали и кому были выгодны?
Мне все равно кажется, что это скорее не угроза России, а такая демонстрация возможностей. Они не прятались, они находились фактически совершенно открыты, то есть показывая, что у России есть возможности так направить, и есть возможности в случае чего вмешаться. Ну, батька отреагировал довольно-таки жестко, были аресты, но, скорее всего, им бы их выдать в Москве. Вот. И, соответственно, пока это вот такой статус-кво. Это шла игра мускула, и мы показываем свои возможности, а он показывал, ну, то есть и Россия показывала, а Минск официальный свои. На мой взгляд, сама ключевая идея России не в том, чтобы сменить Лукашенко на какого-то другого кандидата, который будет там менее одиозным, или они ожидают более пророссийским. Я не считаю, несмотря на все связи кандидатов с Россией, и несмотря на то, что по украинским меркам они очень пророссийские, их нельзя назвать, что более выгодные, чем Лукашенко, или менее выгодные. Тут надо понимать, что у России есть четкое понимание, что любой кандидат, любой политик, который даже относительно дружественный к России, рано или поздно начинает склоняться в сторону ЕС. Ну вот так получается. И единственная гарантия – это уже держать его на очень коротком поводке, если сказать более грубо. И вот тогда, только тогда, такое очень жесткое контролирование. Вот как они пытались сделать Януковича. То есть при том, как Янукович не был пророссийским, все равно он пытался как-то смотреть в сторону Европы. И это страшно раздражало Россию.
Соответственно, ну вот, смотрите,
Лукашенко,
сейчас...
который... тоже пытался как-то флиртовать с Западом. То есть, естественно, что это тоже раздражало Россию. Вот. То есть, скорее всего, они заинтересованы не столько, вот, сколько в замене, сколько в ситуации нестабильности, когда Запад не станет вмешиваться, а помощь России станет ключевым фактором, который будет оставлять либо Лукашенко, либо кого и другого на уступки России.
Но, по сути, ситуация сейчас такова, что если, например, ну вот, Польша выступила с инициативой провести экстренный саммит ЕС, и если будут наложены санкции на Лукашенко, на Беларусь, то это еще больше подтолкнет ее в сторону России. Так выглядит ситуация.
Ситуация, с одной стороны, да. Естественно, что противники санкций будут этот аргумент очень сильно поднимать. Но, с другой стороны, ну, есть какие-то ценности. Либо мы хоть как-то поддерживаем оппозицию, тогда, ну, можно на что-то рассчитывать. Либо мы полностью сдаемся. И мне кажется, что все-таки вариант санкций все-таки, наверное, более реален, поскольку не отреагировать, наверное, Европа не может. С другой стороны, какие-то будут санкции точные или же более внушительные. И главное, в любом случае, это последние 5 лет Минск все-таки пытался стабилизировать отношения с Западом. И во многом ему удалось. То есть были сняты большая часть санкций. Сейчас возвращались послы. Даже уже США такой вопрос рассматривала. Соответственно, Минск потихоньку выходил из вот этого вот тупика. И естественно, что такая победа Лукашенко загонит его обратно. Скорее всего, это более выгодно России, но действительно я сам соглашусь, что это выгодно России. Россия выигрывает тактически, но не стратегически. Россия, поддерживая Лукашенко, поддерживает политика, которого уже не любят. И уже после сейчас есть понимание, что он уже не может завести страну никуда. То есть все эти методы, они уже старые, устаревшие. То есть ничего нового он предложить не может. То есть то какое-то реконструировать что-то старое. И, соответственно, это уже такое понимание, и он все менее и менее популярен. Соответственно, поддерживая политика, которого уже все больше и больше не любят, а может, скорее, все больше и больше ненавидят, Россия стреляет себе в ногу и сильно проигрывает стратегически.
Если говорить про общество, не про лидеров, да, какую роль для белорусского общества может сыграть эта ситуация, которая сложилась, то, как вы считаете, это больше все-таки роль устрашения будет или возможен вариант такого триггера, как это сработало в Киеве, когда избивают молодежь и люди, наоборот, еще больше реагируют, потому что они шокированы этим?
Чего ожидать в ближайшее время? Скорее всего, исходя из всех планов протеста, они сделали ставку не столько вот на как бы силовое, сколько вот на забастовки и пассивный протест. Для нас это выглядит немножечко странно, но надо помнить, что Беларусь, это где-то 2/3, это государственная экономика, то есть подобная тактика может им быть эффективна. По крайней мере, один из крупнейших заводов Минский металлургический уже заявил о забастовке, говорили про массу, пока не подтверждается. То есть тут есть шанс, что вот такой пассивный протест, он тоже может быть весьма эффективным, плюс они не отказываются. Сами сегодня тоже выходят на площади, к стеле, как и вчера вечером. Соответственно, протест продолжается. То есть, если они не сломаются, если протест будет продолжаться, ну, до сих пор Лукашенко сталкивался с одномоментным протестом. То есть площадь в 2010 году была закатана в асфальт, но боль новых не было. Вот сейчас он сталкивается с другой ситуацией, когда он разгоняет, а появляются новые. Если это будет иметь такое долгосрочное самое, то ему будет очень сложно как-то с этим бороться, и тогда у протестов появляется серьезный шанс.
И перспектива. Тот же вопрос хотела бы задать Олегу Саакяну. Вот как вы считаете, есть шанс, что в Беларуси сработает именно такая модель, что впервые это будет не митинг, а некая продолжающаяся история из-за того, что вот люди увидели такое жестокое обращение?
Все, всем па.
Не слышим Олега.
Сейчас слышно?
Есть связь, да, слушаем.
Да. Так вот, мне кажется, что будет несколько особенностей. Первая особенность – это вполне вероятно, что протест может стать децентрализированным. То есть это может быть не присущая вот в Украине, например, форма была, либо в других постсоветских странах, когда битва идет сугубо за столицу. В Беларуси, скорее всего, это будет битва и за крупные города по отдельности, и это будет более стратегически на сегодняшний день важными точками, даже нежели сама столица. Только полицию по всей стране сосредоточить очень сложно режим. Раз. Два, я бы не говорил бы вообще про противостояние власти и оппозиции. Оппозиции в Беларуси нет. Есть демократическая часть общества, либо оппозиционная часть общества, которая безлидерная, поэтому это противостояние не с оппозицией политической, это противостояние собственным обществом, фактически с его частью, которая не воспринимает Лукашенко. Сколько это не все общество Беларуси, надо четко это понимать, но это активная часть, по крайней мере, его. И третий момент важный, что тут я соглашусь с Юрием, что действительно отыграют очень большую роль стачки. Это забастовки на предприятиях. Вообще, в целом, мне кажется, что характером белорусского протеста будет, ну, если можно так его метафорично назвать, то, наверное, я бы сказал, что это может быть такой себе партизанский политический протест, когда он может растянуться в некую партизанское противостояние и во времени, и по территориям растянуться, и по формам, когда это будет чередование пассивных и активных, доминированием пассивных форм.
У нас очень много звонков, возможно, всех мы не успеем принять, но попробуем успеть и послушать. Добрый день, откуда вы и ваш вопрос?
Добрый вечер.
Приветствуем.
Александр, город Днепр. Вы знаете, вот много мнений прозвучало, я внимательно слушаю. Я хочу быстро свое высказать. Я считаю, что вот Лукашенко, вот сейчас говорили, куда он ближе, Запад ему или Москва. Я думаю, что Лукашенко сложно и примкнуть как к Западу, так и к Москве. Почему к Западу сложно? Потому что Лукашенко, вот я знаю, сейчас прозвучало это немножко, более 80% экономических предприятий – это державная власть, по-нашему, это государственная собственность. Они работают на бюджет, и именно с этим связано вот позитив, в том числе наших людей с нашей стороны, с Украины, которые смотрят, говорят, а вот там лучше вот и с экономикой, и со всеми медицина, и армия, посмотрите, у них и силовые структуры. Для этого есть бюджет. А если Лукашенко, скажем, примкнул бы к Западу, то неизбежно пришлось бы, знаете, вступила бы вот это, я считаю, это ошибочная парадигма, которая у нас действует, що треба все приватизувати, бо держава не може бути добрим собственником, ефективним. Це чепуха. Коли приходить ефективний собственник, він працює тільки на карман. Вони в лучшому випадку, цей собственник платить тільки налоги. Ну, налоги завжди – це капля в морі по сравнению з доходом предприятия. Поэтому, і зараз посмотрите, вот, переходя, вот, що в нашій країні твориться, ми віддаємо стратегічні руки, вот зараз утром прозвучало «Укрспирт».
Мы поняли ваше мнение. Да. Спасибо. Просто мы уже движемся к завершению. Давайте еще успеем принять одного человека. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот я хочу высказать мнение. Смотрите, вот в Беларуси состоялись выборы. Там были некоторые, вот насколько я знаю, в государстве были у них участки, в которых были поддельные голоса. И это, я считаю, не демократично. Почему? Потому что сейчас человек имеет право полное голосовать за того, за кого он хочет. Это диктатура. Но к тому же хотелось бы еще задать именно вопрос к самому Лукашенко. Что это такое? Пытки? Это же не Северная Корея, которая будет
пытать
людей.
Мы поняли вас, спасибо. Мы в целом мнение ваше поняли. Я бы хотела еще очень коротко спросить наших экспертов. Это Олег Сакян и Юрий Панченко. Выводы для Киева. Вот разобрались мы, да, что в Беларуси происходит, какова позиция и выгода России из этого. Что Киеву вообще стоит сейчас учесть в своей внешней политике?
Конкретизируйте кому первому?
Олег.
Да, хорошо. Ну, прежде всего, на два слова. Первое. Лукашенко ближе Советский Союз, нежели Россия и Европейский Союз. И для него и Россия – это предатель, скажем, того, что могло бы быть на осколках Советского Союза. Поэтому я думаю, что он тихо ненавидит Путина за это. А второе, это в Беларуси есть точно так же, как в многих других постсоветских странах, иллюзия сильного государственного аппарата. Просто там она держится, собственно, на Лукашенко. И в имя Лукашенко все посыпется. Точно так же, как у нас, держались на коррупции и на других вещах. Поэтому тут, конечно, ситуация достаточно сложная. Если говорить об Украине, то прежде всего для Украины эта ситуация достаточно важна. Мы точно так же, как и весь Запад, стоим на растяжке. С одной стороны ценности, с другой стороны реальная политика. С одной стороны, мы должны поддержать белорусский народ в стремлении к демократии, к европейскому выбору, поскольку он является безальтернативным фактически для белорусской государственности. Только так вообще она может сохранить Беларусь и стать безопасным и добрососедским партнером и для Украины, и для ближайших соседей, и найти свое будущее. Мы видим, это общество требует белорусское. А с другой стороны, у нас есть потенциально тысяча километров границ, которые может стать линией потенциального фронта с Российской Федерацией. И Лукашенко на сегодняшний день один из немногих цементирующих факторов для того, чтобы это, по крайней мере, в ближайшей перспективе, по крайней мере, выигрывая некое время, не стало этой линией фронта. И поэтому тут очень важно, с одной стороны, быть на стороне общества белорусского и белорусской государственности, но при этом не подыгрывать российскому сценарию по дестабилизации еще большей ситуации и, скажем, объятиях, давления в объятиях на Лукашенко.
Спасибо за ваше мнение. Мне подсказывают, что пропала уже связь с Юрием Панченко, так что будем на этом завершать. Хотя, конечно, много вопросов осталось еще, и следите, пожалуйста, за сайтом и Донбасс Реалии, и Радио Свобода, где постоянно мы отслеживаем ситуацию в Беларуси, в том числе благодаря нашей белорусской службе. Я напомню, что с нами на связи был Олег Саакян, украинский политолог, Юрий Панченко, журналист издания «Европейская правда», а также наш коллега в Минске Валерий Калиновский, журналист Радио Свобода.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости от Егора Устинова.
Режим прекращения огня на Донбассе удерживается уже в течение 2 недель, несмотря на ежедневные сообщения пресс-центра штаба операции Объединенных сил о его нарушении российскими гибридными силами. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он отметил, что единичные случаи нарушения режима тишины не имеют системного характера. Напомню, с момента вступления в силу договоренности о нынешнем перемирии с 27 июля пресс-центр штаба ООС ежедневно сообщает о новых обстрелах со стороны российских гибридных сил. При этом в некоторых сообщениях говорится прямо о нарушении режима прекращения огня, в других же об огневых провокациях. Карантин для людей, которые приезжают из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, будет сохранен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Радио Свобода». Премьер заявил, что украинская власть не знает, какова ситуация с коронавирусом в Ордло. По некоторым данным, она сложнее, чем на остальной части Украины. Напомню, в марте из-за угрозы коронавирусной инфекции Украина ограничила движение через линию разграничения на Донбассе. В июне движение начали восстанавливать. На контрольном пункте станицы Луганская установили вагончик, где можно пройти тестирование на коронавирус. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По данным фонда, результат теста предоставляют через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. Стоимость тестирования 1225 гривен. На КПВВ станице Луганская также заработали точки беспроводного интернета, а их оборудовали при финансовой поддержке агентства ООН по делам беженцев в Украине. Об этом сообщил глава миссии Пролиска Евгений Каплин. По его словам, бесплатным интернетом покрыта вся территория контрольно-пропускного пункта. 2 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Луганской области за прошедшие сутки, об этом сообщает областная администрация. Заболевшие – жители Лисичанска и Попаснянского района. За все время исследований на подконтрольной Украине части области подтверждены 156 случаев COVID-19, из них 117 человек уже выздоровели. На Донеччине также был выявлен 1 новый случай заражения коронавирусом, заболел житель Мариуполя. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донеччины были выявлены 976 заболевших, из них большая часть уже выздоровели. Специалисты компании «Вода Донбасса» обнаружили 4 порыва в различных местах на водопроводе Горловка-Торецк. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации. Отмечается, что сейчас водоснабжение Торецка и близлежащих населенных пунктов происходит. производится в достаточном объеме, однако устранение порывов позволит улучшить водоснабжение. Напомню, 1 августа произошла авария на водоводе Горловка-Торецк в серой зоне. Местные жители были без водоснабжения почти неделю. Воду поставляли спасатели по графику. 6 августа ремонтные бригады завершили работы на водоводе. По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Для вас в студии работали Татьяна Якубович и Егор Устинов, Дмитрий Морозов за пультом. Это было радио «Донбасс Реалии». Не забывайте подписываться на нас во всех социальных сетях, потому что у нас есть еще больше контента, который не попадает в эфир, но который вы можете найти там. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».